Глава 30. Уитни пробудилась от глубокого сна и приоткрыла глаза, не желая расставаться с волшебными видениями. Однако она тут же поняла, где находится, и узнала Мэри, рыжеволосую горничную, которая так помогла ей в прошлый раз. «Хозяин?» «Вот уже целый час бродит внизу, не спуская глаз с лестницы», — весело сообщила Мэри своим певучим голосом с ирландским акцентом. «Он велел передать вам, что день выдался необычайно теплым, и можно поехать кататься верхом». «Этот человек воображает себя королем Англии», — раздраженно проворчала Кларисса, врываясь в комнату и поправляя сбившийся чепчик. «Решил, что хочет жениться на моей крошке, и нас немедленно отправляют домой из Франции. Хочет поехать на бал, и мы должны мчаться в Лондон. Сегодня же ему пришло в голову кататься, и меня вытаскивают из постели на рассвете и везут сюда вместе с вашими вещами». «На рассвете!» — возмущенно повторила она, сдергивая одеяло с Уитни, когда все порядочные люди третий сон видят. «О, Кларисса!» — рассмеялась Уитни, вставая. «Я ужасно тебя люблю». Она наспех приняла ванну, надела амазонку янтарного цвета, которую Кларисса успела положить в сундук. Спеша поскорее увидеть Клейтона и убедиться, что он не жалеет о прошлой ночи, девушка перевязала волосы лентой и выбежала из комнаты. Однако, очутившись на балконе, она остановилась. Клейтон дожидался ее у подножья лестницы. Неяркие лучи осеннего солнца, проникающие сквозь стеклянный потолок, освещали его темные волосы. Одетый в простую замшевую рубашку с глубоким треугольным вырезом и облегающие бриджи для верховой езды цвета черного кофе, он выглядел богом, и голова Уитни пошла кругом от восторга и счастья. Клейтон молча наблюдал, как Уитни спускается к нему по широкой лестнице. Неужели она раскаивается, что пришла к нему вчера, или уже ненавидит его за то, что принудил идти к нему через всю комнату? Но в этот момент Уитни, стоя на последней ступеньке, застенчиво улыбнулась, заглянув в его настороженные глаза. «Ужасно стыдно», — призналась она тихо, «когда точно знаешь, что все будут говорить лишь о том, насколько жених красивее невесты». Клейтон, не в силах совладать с собой, схватил ее в объятия, притиснул к груди и зарылся лицом в благоухающие пряди. «Господи!» — хрипло прошептал он. «Смогу ли я выдержать целых 8 недель, чтобы сделать тебя своей?» И, почувствовав, как она мгновенно застыла, понял, что Уитни сжалась в страхе при мысли о той ужасной ночи, когда он почти силой овладел ею. Клейтон задумчиво улыбнулся. «По крайней мере, у него есть 8 недель, чтобы целовать ее. 8 недель до той минуты, когда его желание, наконец, будет удовлетворено, но за это время она тоже поймет, как хочет его, убедится, что он никогда в жизни не причинит ей больше боли. И в брачную ночь, даже охваченная страхом, Уитни доверится ему и позволит любить себя. И тогда он покажет ей, как это должно происходить на самом деле и что это значит для них обоих. «Ты хочешь осмотреть поместье?» — спросил он, как только они позавтракали. «Очень!» — с радостью согласилась Уитни. День выдался на редкость теплым и солнечным. Влюбленные рука об руку направились на прогулку по огромным паркам, любуясь ухоженными цветочными клумбами в виде геометрических фигур. Садовники и их помощники, собиравшие хворост и листья и сжигавшие их на костре, почти не обратили внимания на молодых людей. Но к когда какое-то замечание дамы заставило герцога громко рассмеяться и стиснуть ее в объятиях. Работники обменялись понимающими взглядами, прежде чем вернуться к своим занятиям. Уитни шла рядом с Клейтоном, пытаясь представить, как великолепно выглядят сады и парки весной. Когда появятся листья, распустятся цветы, осыпающиеся на широкие аллеи и окутывающие белые железные скамьи ало-розовым покрывалом. Они свернули и направились вдоль берега глубокого озера к беседке с изящными колоннами, выстроенной на небольшом возвышении. Пришлось обойти едва ли не все озеро, прежде чем они добрались до беседки. Уитни таяла от блаженства, ощущая крепкое пожатие теплой руки Клейтона. Какое счастье быть рядом с ним, не мучаясь тем, что их разделяют невидимые барьеры, знать, что так все будет всегда. Она взглянула на ярко-синее небо с белыми пушистыми облачками и решила, что сегодня лучший день в ее жизни. Вид из беседки на озеро и окружающую местность был поистине великолепным. Уитни прислонилась к белой колонне, наслаждаясь чудесной панорамой. Она прекрасно понимала, что Клейтон привел ее сюда, потому что хотел скрыться от любопытных глаз. Однако продолжала стоять на самом виду, намеренно оттягивая момент, когда они войдут внутрь, и он обнимет ее. Клейтон неожиданно вырос перед ней и оперся руками о колонну по обе стороны от Уитни. Взяв ее в плен и весело блестя глазами, он медленно наклонил голову. «Будь по-твоему», — пробормотал он шутливо, — «я не застенчив, так что мне совершенно все равно, где целовать тебя, там или здесь». «Клейтон», — прошептала она, — «я», — но он перебил ее низким, тихим голосом. «Я люблю, когда ты зовешь меня по имени. Я так отчаянно хочу обнять тебя». Уитни прерывисто вздохнула, опустила глаза, но не прежде, чем Клейтон заметил огоньки, сверкавшие в нефритовых глубинах, и легкий персиковый румянец, окрасивший нежные щеки. Он улыбнулся про себя. Она может бояться его ласк, но по-прежнему остается страстным чувственным созданием и скоро забудет о своих страхах. Клейтон взглянул поверх ее плеча на беседку. Как бы он ни хотел вновь припасть губами к манящему рту Уитни, их непременно увидят. Раздраженный невозможностью уединиться, он обвел глазами горизонт и увидел на западе поросший лесом гребень. Там их никому и в голову не придет искать. «Твои леса?» — спросила Уитни, проследив за направлением его взгляда. «Часть лесов», — улыбнулся Клейтон. «Оттуда открывается лучший вид во все окрестности. Мы сейчас поскачем туда, но не ради вида», — добавил он про себя и, повернувшись тоже, оперся о колонну, наслаждаясь идеальным профилем Уитни. С этими локонами, стянутыми широкой бархатной лентой, она напоминала Клейтону маленькую девочку, которой пристала носить белые чулки и платьица с оборками и сидеть на качелях, пока мальчики спорят о том, кому выпадет честь их раскачивать. Но на этом сходство кончалось. Не было ничего детского в соблазнительных изгибах изящной фигурки, обтянутой янтарной амазонкой. Клейтон нехотя обратился мыслями к менее приятным вещам. «Нам необходимо выяснить кое-что, и как можно скорее, чтобы похоронить и навеки забыть прошлое». Уитни отвернула голову, но Клейтон негромко добавил: «Думаю, Тебе уже известно, о чем я хочу спросить. Витни не сомневалась, что он хочет получить объяснение ее поступку на банкете в день свадьбы Элизабет, и, глубоко вздохнув, кивнула: «Понимаешь, когда мы увиделись в церкви, я считала, что все еще помолвлена с тобой, и не знала, что тебя пригласила Эмили. Я подумала, что ты пришел специально, чтобы увидеть меня». Она в нескольких словах рассказала ему всю историю, не пытаясь скрыть боль и гнев, которые испытывала, распечатав конверт. Клейтон слушал, не перебивая, и, дождавшись, пока она закончит, спросил: «Что побудило тебя приехать сюда вчера, если ты так сильно меня возненавидела?» «Эмили заставила меня понять, как неверно я судила о тебе». «Что?» — встревоженно спросил Клейтон. «Эмили Арчибальд знает о нас?» «Все». Еле слышно призналась Уитни и, заметив, как поморщился Клейтон, нерешительно спросила: «А теперь могу я спросить у тебя кое-что?»